Добрый вечер, у Минску 22 годины. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Юразь Бушляков. На протягу годины у нас белорусская и замежная информация, блиц-анализ, огляд недержавного друку и культ-огляд Максима Жбанкова. Гость эфиру – директор российской программы Финского института международных дочинений Аркадий Мошас. Мы поговорим про выники белорусско-российского газового конфликта. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня, спярша міжнародныя навіны, Юры Дракахруст.
Добрый вечер. У Вашингтоне зараз отбывается суместная прессовая конференция президентов США и России Барака Обамы и Дмитрия Медведева. Обама назвал Медведева надейным партнером, однако подкреслил наявность суперечности в позициях боков, приватности относно ситуации в Грузии. Обама заявил, что он и Медведев домовились о поширении супрацовництва по пытаниях разведки и борьбы с терроризмом. Американский президент так само поведомил, что США и Россия домовились координовать гуманитарную допомогу Киргизстану. Перед гэтым президент США Барак Обама провел перамову в Белом доме с президентом России Дмитрием Медведевым. После перамовы ободва лидеры поехали на машинах в популярный ресторан «Рейс Хелл Бургер» у приместях Вашингтону, где частуют гамбургерами. Клиенты ресторану витали Барака Обаму и Дмитрия Медведева. Их сегодняшняя встреча – сёмая после обрания Обамы президентом Злученных Штатов. Керовник часового ураду Киргизстану Роза Атунбаева закликала громадян краины взять удел в референдуме по новой редакции Конституции, призначенным на 27 червеня. Бакеевская Конституция погрожает обновлением ранейшей кланово-мафиозной пирамиды улады, подкреслила Атунбаева, выступающая сегодня с телезворотом до насильства. И она, в приватности, заявила.
Мы отдаем себе отчет в том, что референдум состоится в сложное и драматическое время. Деструктивные силы не хотят реальных изменений. Они попытались разжечь огонь гражданской войны. Отдельные силы сегодня пытаются сорвать референдум, чтобы вновь прийти к власти под другими именами и продолжать грабить народ.
Это была часовая керовничка Киргизстана Роза Атунбаева. Президент США Обама заявил, что отставка командующего международными силами в Афганистане не означает смены стратегии США и союзников в этой краине. Учора президент США звольнил командующего международными силами в Афганистане генерала Стэнли МакКристалла. Причиной стало интервью генерала часопису Rolling Stone, в яким МакКристалл негативно выказался про вице-президента Джо Байдена и специального посланца в Афганистане и Пакистане Ричарда Холбрука. У Ираку сегодня отбылось несколько террористичных актов, в вынику яких 3 человека загинули, 11 пораненные. Пакунок с бомбой выбухнул в будинку Министерства громадянской обороны в Греции. Один человек загинул, бомба выбухнула в нескольких метрах от кабинета министра. Министр не потерпел, хотя и находился в кабинете. Вашингтон обвестил лидера чеченских сепаратистов Доку Умарова террористом. Сгодно с постановой держсекретаря Хиллари Клинтон, все американские рахунки Умарова – мають быть заблокованы американским громадянам, заборонены мець им любые дочинения. Умаров взял на себя отказность за шерех терактов у России, сярод их выбух в московском метро у соковику. Сегодня суд в Пакистане осудил на 10 годов зняволення 5 громадян у США, их обвинователей в спробе организации терактов. Подсудные отринали свою вину и заявили, что в части следствия, кое велось суместно Пакистаном и США, их катовали.
У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Юразь Бушляков. Газовая война скончилась, а «Газпром» у полном объеме подает газ на мяжу с Белоруссию. Гость эфиру – директор российской программы Финского института международных дочинений Аркадий Мошас. Мы поговорим про выники белорусско-российского газового конфликта. Больше за 10 пациентов в шпиталю с примусовым лекованием сухотов у вёсцы Волковичи на Менщине объявили голодовку. Владимира Осипенко и Михаила Козлова, которые проходили по одной справе с волковыским предпринимальником Миколаем Алтуховичем, узнагородили медалями Костуся Калиновского. У музея Великой Отечественной войны открылась выстава «Помню Катынь 1940-го». Так само у нашем эфире культ-огляд Максима Жбанкова и огляд недержавного белорусского друку. У Мінску 22 години 5 хвилин. І зараз Алена Радкевич з оглядом білоруських подій.
Мінск погасив газову запозичаність Росії. 24 червня «Газпром» цалком обновил поставки газу в Беларусь.
Русские сказали, как белорусы заплатили. И белорусы заплатили. Цены от дня, можно лечить, начинается московский диктат. И он будет протягнутый и на перемовах относно мытного союза, и далее по всех позициях, по которых мы связаны с Россией.
«Газпром» заплатил Беларуси контрактную цену за транзит. Минск настаивает, что эта оплата не полная.
32 миллиона долларов российская сторона еще должна доплатить. Ну а чем закончится история с взысканием этих 32 миллионов? Сложно сказать. Пока эти деньги не выплачены, проблема остается.
«Газпром» пропонует увести на газ, який реализуется в Беларуси, оптовые надбавки. Поводле департамента ценовой политики Министерства экономики, газ для населения покуль дорожать не будет. Больш за 10 пациентаў шпіталя з прымусовым лекаваннем сухотаў у Воўкавішах абвясцілі галадоўку на знак пратэсту супраць збіцця хворых супрацоўнікамі дэпартаменту аховы. Прадпрымальнік Мікалай Утуховіч дамогся сустрэчы з прадстаўніком дэпартаменту выканання пакаранняў і абмеркаваў з ім магчымасць лячэння зубоў у турэмных умовах. У Беластоку адбываецца міжнародная канферэнцыя з нагоды 20-годдзя ўтварэння Саюзу палякаў Беларусі.
Трэба давераць новай старшыні, якая кажа, што ніякай змены курсу і палітыкі не будзе.
Алена Радкевіч з аглядам беларускіх падзеяў. А зараз інфармацыя пра надвор'е. На протягу наиближайших суток у Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории краины короткочасовые дожди, у поособных районах навальницы и моцные дожди. У ночи и раницею местцами слабый туман. Ветер усходний 4-9 метров за секунду, при навальницах порывы до 14 метров. Температура у ночи 10-16, у Гомельской и Могилевской областях до 20 градусов. У день у Берести 18-20, городни 19-21, у Менску 22-24, Витебску 26-28, у Могилеве и Гомеле 27-29 градусов. «Газпром» у полном объеме подает газ на мяжу с Белоруссией для ее внутреннего споживания и для транзиту у Заходнюю Европу и Калининградскую область. Так поведомило у вечера Управление информации российской компании. Раніцою сёння «Газпром» аднавіў у поўным аб'ёме пастаўку газу ў Беларусь пасля атрымання 187 мільёнаў даляраў за вінавачанасці. Я нагадаю, 21 червеня пастаўкі былі скарочаныя на 15%, 22 червеня скарачэнне дасягнула 30%, а учора 60%. Алесь Дашчынскі.
Паведамленне аб плацяжы паступіла пасля 10 гадзіны, часу вызначанага беларускім бокам у сваім ультыматуме. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што беларускі бок пачакае 2 гадзіны афіцыйнага пацверджання аб аплаце. Каментуючы дзеянні «Газпрома», спадар Сямашка заявіў:
«Газпром все-таки признал, что все то, что было затеяно канитель последние трое суток, это было абсолютно незаконно, абсолютно необоснованно, абсолютно не соответствует контракту. Давайте так, 2 часа времени еще на все эти разборки. По Минску до часа дня, если не будет официального уведомления, что «Газпром» заплатил ту или иную сумму, пропорционально с этой доплате мы будем вводить ограничения в установленном порядке».
Однак те осмелился официальный Минск пойти на обмежевание транзиту российского газу, бо «Газпром» заплатил только 87% от выставленной официальным Минском суммы у 260 миллионов долларов. Керовник пресс-службы президента Павел Легкий сказал корреспонденту «Свободы», что про дальнейшее деяние повинен поведомить Владимир Самашка.
$228 действительно мы получили, это подтверждено белорусской стороной. 32 миллиона долларов российская сторона еще должна доплатить. Ну а чем закончится история с взысканием этих 32 миллионов? Сложно сказать. Пока эти деньги не выплачены, проблема остается.
Замест остатніх грошей «Газпром» дослал у Минск пакет документов, якія дозволяють легалізовать подвышение ставки транзиту. Почалися публічные разборки относно транзитных ставок. Белорусский бок обвинуватил «Газпрому» тим, что той от листопада 2009 года у однобаковым порядку зменшил ставку транзиту до 1 доляру 45 центов. Поводле «Газпрому» транзитную ставку можно повеличить только с повеличением оптовой надбавки за газ, який реализует «Дотрансгаз» на внутренний унутраным рынком. Гэтые надбавки дадут магчимость Белтрансгазу, половы акции якого належать Газпрому, атрымлівать прибыток на унутраным рынку. Кто выиграл и проиграл у белорусско-российской газовой войне? Поводле керуника центра Мизаса Ярослава Романчука, проиграли и Беларусь, и Россия.
Они подмочили репутацию. Европа еще больше бачит, что надежного поставщика и транзитора газа у нас нема, хотя мы у них и там связах, але это не имеет никакого значения и не влияет на якость газовой энергетической политики. Ну а с пункту гледжання нашей внутренней политики, безумовно, это крыш на интеграционных разных объединениях. Кризис доверу, и он протягивается. Российский бок еще больше упомянулся в том, что Лукашенко не будет надежным партнером. И это был тест перед газовыми перемовами конца 2010 года, когда треба будет переводить Беларусь уже на сусветные цены на газ.
Экономист Михаил Залесский меркует, что у газовой войне выиграла Москва.
Русские сказали, как белорусы заплатили. И белорусы заплатили. За на дня, можно лечить, начинается московский диктат. И он будет протягнутый и на перемовах относно мытного союза, и далее по всех позициях, по которых мы связаны с Россией. Тиск будет протягиваться, потому что они хотят своего вассала, который распорезался, который много набрал себе воли, хочет поставить его на место. И будут ставить всеми махчимостями.
Политолях Андрей Федоров отзначил, что проиграли обо два баки, коли не в материальном, так у моральном сенсе. Але те полепшится после газовой войны стосунки Беларуси с Европой.
Одно только завершение газовой войны недостатково для Европы, как истотно полепшить стосунки. Мне подается, повинны быть еще некие кроки с боку официального Минска, как это отбылось.
Думка политолога Андрея Федорова. 266-39-52. На гэты менский номер мы круглые сутки чакаем ваших телефонаванняў.
Лукашенко сказал, что он одолжил у друзей своих 200 миллионов долларов. Хорошенькие у него друзья, если так подумать. Слегка найдут 200 миллионов долларов. Это, наверное, те, кто назывался на республиканских даже рынках. Это они, наверное, сидели за рулем комбайнов, грузовиков. Там. Это они, наверное, на стройках работали. Нужно только президенту рассказать всему народу, где у нас так можно заработать, чтобы с легкостью так вот взять и 200 миллионов долларов достать из кармана. Надо нашему президенту раскрыть эту тайну, потому что многие люди в реальности не то, что 200 миллионов долларов, 200 тысяч белорусских рублей не могут заработать сельская местность.
И за газ отдали, а рынок и сегодня правы свои диктует. Я его не хвалю, який кошт на энергоносьбит и назначать. Кот сам найдет свое место. Нехай Лукашенко на кот с халявы свои мозги не муча. Коли он не будет рынковым коштом платить, Россия на Беларусь все трубы отключа. И рано нафту и газ господар. Коли Беларусь не станет за их отдавать данину, Россия пустит свои трубы през Украину. Питание ставить, что тут Лукашенко будет робить? Может, с Венесуэлой, а той през океан на Беларусь будет эту сыровину возить? Я уже это танней. У белорусов не хопит кораблей.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
22:13. Вы слухаете «Ночную свободу». Выники дня.
Блиц-анализ свободы.
Кто был инициатором газовой войны и кого Минск або Москву можно назвать ее пераможцем на этом этапе? Який з боков отримал больше имиджевых и политичных бонусов? На гэтые іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Як можна ацэніць палітычныя ды іншыя вынікі газавай вайны на гэтым этапе? Ці можна казаць, што нехта на гэты момант перамог у гэтай вайне? Хто з бакоў атрымаў больш іміджавых палітычных бонусаў? Ну і, дарэчы, ці не галоўнае пытанне, хто, на вашу думку, быў ініцыятарам гэтага газавага канфлікту?
Вы ведаете, я не згодны с теми, кто каже, что вот Лукашенко наумысно распалил эту войну, каб узнять свой рейтинг, каб сгуртовать народ перед выборами и так далее. Потому что я думаю, все ж таки, он не настолько авантурный политик, каб не разуметь, что каб подсмажить яечню, нельга палить дом. А тут миновито такая ситуация, и тужить за усы тигра деля пиаровских метов, не. Иншие были меты, разумеете, гэты долг назапашвался чаму? Тому, что выгодно было зараз перед выборами как раз завиноватиться и зэкономить гроши, каб узнять вось гэтые заробки, там, выконать усе гэтые обяцанні, а потом нават з нейкой там пені расплатиться постфактум, сказать, ну, пробачьте, хлопцы, неяк вось своечасово не атрымалося. Гэта звычайная такая тактика официйнага Мінска тягнуть Регіну кольки заугодно. Вось такая ситуация с беларускага боку, что ж тычыцца России, то там, ведаете, и не утойвали, что справа сапраўды не у гэтых 200 миллионах долларов, это не катастрофичная сумма для Газпрома и тем более для России, и во всяким разе это не подстава, каб закручивать вентиль. Фактично, Россия открытым текстом казала, что непокорливого и капризного беларускага партнера треба змусить еще ж таки до уступления у мытный звяз, каб ён не псавал старт гэтага проекта. Вось калі у Грузии 2 года тому была такая операция по змушэнні да міру, то тут операция по змушэнні да мытнага звязу. Аднак я не упэўнены, что Москва наблизилася до гэтай мэты, тому что капитулявать зараз Лукашенко, например, полететь в Астану и там на московских умовах подписать вось гэтый мытный кодекс, сгодиться увайсці у мытный звяз, это значит канчаткова страціць твар и у вачах электората упасть ніжэй за плинтус, так бы мовіць. Тому тут будет новая тузанина и будут новые войны.
Ці можа Александр Лукашенко все-таки неким чином отбиться от натиску Москвы? Что ему может у гэтым допомогчи? Какие внешние факторы?
Ведаете, конечно, чисто теоретично, вот зараз зручный такий момент, каб ляснуть дверима, сказать, гори он гаром гэтый мытный союз, мы будем будовать прозрыстые междержавные отношения, и вовле это зручный момент, каб робить дрейф у бок Захаду, сближение с Евразвязом и так далее. Однако, зразумело, что это страшно для белорусского керавництва, страшно и у гэты мытный связ уступать, потому что это пастка. Вот ты доброты, які обяцая Москва, это такий сыр у пастцы, потому что это геополитик. Проект, по сутности, не имперский проект. Лукашенко это выдатно разумея, и он разумея, что коли сдать краину, завтра капец еще и этой керовной команде. Он добрый да, кремлевские норовы, и тому он вот так жорстко зараз упирается, бьется до опошнего. Зинша боку ближаться с Заходом, это треба ладить демократичные реформы, и это так само страшно. Хотя я думал, что белорусское керовництво до опошнего будет маневровать. Это его стиль, его манера. Напевно, увойдил той самый мы мытный связали с некими оговорками и наступным фактично торгованием этого проекта. То бог будет такой ремейк союзного будовництва.
Блиц-анализ свободы.
Кіраўнік аналітычных проектов компании «Велопан» Александр Класковский в размове с Виталем Цыганковым.
У студзені 1946 году атрад арміі краёвай пад камандаваннем Рамуальда Райса спаліў беларускую вёску Залешаны, што на Падляшшы. Дзясяткі чалавек былі расстраляныя і спаленыя жыўцом. Як адгукаецца памяць тых страшных дзён у душах сённяшніх залешанцаў, тых, хто выжыў? Ці ёсць крыўда на палякаў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Передача Дмитра Бартусика у наступной године нашего эфиру. Ночная свобода, выники дня, темы дня. «Газпром» у полном объеме подает газ на мяжу с Белоруссию для ее внутреннего споживания и транзиту у Заходнюю Европу и Калининградскую область. Сегодня ранницу «Газпром» обновил поставки газу в Беларусь после отримания 187 миллионов доляров за виноваченности. Больше за 10 пациентов в шпиталю с примусовым лекованием сухотов у вёсцы Волковичи на Меншине объявили голодовку на знак протесту супроть избития хворых. В'язень Менського слідчого ізолятору Миколай Алтухович спинив голодовку, яку тримав 16 червня, протестуючи супроць невиконання ягоних потребуванняў аб лячэнні зубоў. Генеральний прокурор подовжив термін утримання під вартою слідчої Світлани Байкової ще на 2 місяці. Слідчі КДБ виявили факти необґрунтованого затримання, притягнення у якості обвинувачених, зняволення громадянів під вартою, які були допущені Байковою. Затриманий під час акції супроць указу номер 60 об регулюванні інтернету 5 активістів націонал-большевіцького руху, присуджений сьогодні до штрафів. Больш за 10 пацієнтів шпіталю з примусовим лікуванням сухотов у вёсцы Волковичи на Менщині об'явили голодовку на знак протесту супраць збіття хворих супрацовниками департаменту ахови. Яны накірвали заяву у прокуратуру Менской області, потрабуючи расследовать факты збіття пацієнтів, а так само проверить умови утримання у шпіталі. Доротея Солтон.
Под заявой у прокуратуру Менской области подписаліся больш за десяток чалавек. Пра гэта свабодзе паведаміў адзін з падпісантаў Олег Шкор. Ён распавёў, што хворыя на сухоты, пазбаўленыя магчымасці набываць сабе рэчы асабістай гігіены, мець цёплую вопратку, у любы момант іх могуць жорстка збіць супрацоўнікі дэпартаменту аховы, якія знаходзяцца ў будынку шпіталя. Да галадоўкі больш за десяток пацыентаў падштурхнуў выпадак, які адбыўся учора 23 чэрвеня. Паводле суразмоўцы, супрацоўнікі міліцыі жорстка збілі некалькі чалавек у двары шпіталя час шпацыру. Паводле Олега Шкора, збітых Анатолія Шавяльчынскага і Міхаіла Прышчыца пасля гэтага закінулі ў ізалятар і трымалі там суткі без вады і ежы. На знак пратэсту Міхаіл парэзаў сабе горла, а Анатоль жывот. Іншыя пацыенты запатрабавалі, каб у шпіталь выклікалі пракурора і абвясцілі галадоўку на знак пратэсту супраць жорсткага абыходжання. Олег Шкор распавёў.
Они решают свидание с родными близкими, понимаете? Ну, конечно, краткосрочное свидание, тут все есть, у них специально оборудованное место.
Нас позбавляют спотканняў са сваяками. Ёсць адмысловыя месцы для гэтага. У нас жа ёсць маскі. Мы не маем магчымасці набыць сабе зубную шчотку, пасту, туалетную паперу. Мыла нам даюць толькі гаспадарчае. Адзін кавалак на дваіх раз на месяц. А галоўны врач Уладзімир Селяцоў забараняе персаналу браць у нас грошы, каб набыць нешта ў краме. У нас праводзяць ператрусы, забіраюць асабістыя рэчы. Наконт харчавання гаварыць не буду. Тут усё добра ў гэтым пляне, каб быць аб'ектыўным. Анатоль Шавяшчынскі не хавае таго, што раней отбывал покарание у разных колониях и нават у турме.
По голове не бьют. У меня остались шрамы на лице и на голове.
По голове яны нас бьют. У меня застались следы на твары и голове. Ну, может, яны убачили, что мы были на подпитку. Але тут лечат от сухотов, а не от алкоголизму. Нас лечат старыми препаратами. Я прошу турму в городе, Крытку. Там нас так не сбивали. Нас тут сбивают дубинками. Усіх поклали после дажджу на мокрую землю. И у лютым так было. Самое буральное, что нават на зоне ахоўники без зброи. А тут яны с пистолетами ходят. Дык что это? Тут у лютым так збілі чалавека, што ён потым ад збіцця памёр. Малады хлопец. Анатоль Шавяшчынскі быў у ізалятары разам з Міхаілам Прышчыцам. Яны распавялі, што былі ў пакойчыку, сцены і падлога якога абкладзеныя пліткай. У памяшканні немагчыма было дыхаць. Я быў у шортах, майцы і шлёпанцах. Было холадна. Мы прасілі перадаць нам цёплыя рэчы, даць нам хаця б вады, але нічога. Тады мне давялося рэзаць сабе горла. Толькі пасля гэтага нам на дваіх кінулі целагрэйку і, як сабакам, кідалі на падлогу цыгарэты. Яны нам не давалі ежы, а ўсім сказалі, што гэта мы самі адмовіліся. Тады ўжо іншыя, пратэстуючы супраць такога, абвясцілі галадоўку. Нас і раней збівалі. Выключаюць святло, забягаюць у пакой па 4-5 чалавек і давай нас збіваць, па чым прыйдзецца. Загадчык аддзялення Валянцін Цаўко паведаміў свабодзе, што ў шпіталі большасць пацыентаў гэта людзі, якія раней адбывалі пакаранне і менавіта ў калоніях былі інфікаваныя небяспечнай хваробай. Яны не жадалі лячыцца пасля вызвалення, таму трапілі ў гэтыя Волковічы. Ён абверг заявы пацыентаў пра тое, што іх час ад часу трымаюць у ізалятары кшталту штрафнога ў турме.
Міліцыя работае іх, ахраняе іх, каб яны не ўбягалі. Ну, яны, канешне, лазяць.
Іх міліцыя ахоўвае, каб яны не ўцяклі. Магчымасць ёсць, такая ёсць, бо тут жа не турма. Чаму збілі? Ну, яны напалі на міліцыянта ці на персанал. Няма тут ніякага ізалятара. Яны ж самі паміж сабой б'юцца, напіваюцца. На іх пратаколы складаюць адміністрацыйныя. Яны часта самі абражаюць персанал.
Они оскорбляют ими персонал, оскорбляют и сотрудников милиции.
Пациенты шпиталя не хавать своего минулого и не лишать себе лепшей часткой громадства, але настоивать на годных умовах утрымання. Подписанты заявы у прокуратуру потребуют, как была проведена проверка и притягнутые до отказности супрацовники департаменту аховы, яких яны обвинувашивают у перевышения службовых полномоцтваў.
Больш за 10 пациентов шпиталю с примусовым лекаванием сухотов у вёсцы на Меншчыне объявили голодовку на знак протесту супраць збіцця хворых. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». У Менской сядзібе партии БНФ на совместном поседжанні клубу «Спадчына» и руху «Солидарности разом» обвестили про угонарование медалем Кастуся Калиновского, вязнев Владимира Осипенку и Михаила Козлова, якія проходили по одной справе с волковыским предпринимальником Миколаем Алтуховичем. Репортаж Олега Грузделовича.
Вячеслав Сівчык, який узначальвае ініцыятыву «Рух солідарнасці разам», нагадаў, што працэс над Алтуховічам, Асіпенкам і Казловым не завершыўся асуджэннем абвінавачаных на вялікія тэрміны зняволення дзякуючы намаганням грамадскасці. Але найперш вельмі мужна паводзілі сябе на судзе самі абвінавачаныя, мяркуюць у клубе беларускай інтэлігенцыі «Спадчына» і «Руху солідарнасці разам». Мікалай Алтухович падчас працэсу быў ганараваны медалём Кастуся Калиновскага. Сёння рашэнне адносна ягоных сяброў абнародаваў Вячеслаў Сівчык.
Мы узнагароджваем Владимира Осипенку і Михаила Козлова медалём Кастуся Калиновскага за самаахвярнасць, з уручэннем дыплому і занесеннем кнігу гонару «Рупліўцы твае Беларусі». За особистую мужность и ахвярность шляхетные повозины в час судового процесса.
Узнагароду для Михаила Козлова приняла адвокатка Тамара Сидоренко, якая отзначила, что суд мусил оправдать обвинувачных по наибольш тяжким артикуле Криминального кодексу подрыхтовцы до теракту, який подугледжвае пожыццёвое зняволенне або смяротную кару. На думку адвокатки, гэта сапраўды перамога грамадства.
Поддержка конкретных людей, письма конкретных людей, конечно, сыграли неоценимую роль в том, что человек не потерялся, и человек смог, так сказать, достойно пробовать тот срок, который отменили ему до суда органы предварительного следствия. Конечно, я благодарна, думаю, что мой подзащитный тоже выразит благодарность, когда выйдет из мест лишения свободы. Надеемся, это будет очень скоро.
Дачка Владимира Осипенки Людмила специально приехала с мужем в Ваковыску на сегодняшнюю церемонию. Примаючи медаль Кастуся Калиновского, молодая женщина не стримала слез.
Мой отец абсолютно не виноват. Это политически мотивированный был заказ. Конечно, несмотря на все эти усилия, очень жаль, что эти почти полтора года не вернешь просто. Поэтому я надеюсь, что потом, впоследствии, люди будут наказаны и ответят по полной за свои
Выступоўцы нагадалі пра розныя праявы салідарнасці з Мікалаем Туховічам і ягонымі сябрамі, пра леташнюю шматдзённую эстафетную галадоўку, у якой бралі ўдзел дзясяткі людзей, пра пікеты на Кастрычніцкай плошчы з дзясяткамі затрыманых, збітых амапаўцамі. Падчас працэсу штодня дзясяткі чалавек наведвалі суд і нават ладзілі акцыі падтрымкі пад вокнамі суду, дзяліліся назіраннямі журналістамі незалежных выданняў. Маці актывіста Андрэя Кіма Таццяна была сярод тых, хто ледзь не штодня прыходзіў у суд.
Невозможно было бы пережить, и поэтому каждый из нас должен поддерживать тех людей, которые оказываются в такой ситуации, и семей. Но я хотела сейчас сказать о другом, что я получила письмо от Алтуховича, где он просит нас всех не забывать об его маме, которая осталась в одиночестве. Он говорит, что ему легче, чем сейчас его маме. Поэтому вот он попросил меня, чтобы, во-первых, всем передать спасибо за поддержку, и во-вторых, чтобы мы все не забывали об его маме и как-то позаботились о ней.
Мікалая Алтуховіча яшчэ трымаюць у менскім следчым ізалятары, а вось Уладзіміра Сіпенка, якога асудзілі на 3 гады па абвінавачанні ў незаконных дзеяннях са зброяй, ужо перавезены ў калонію пад Івацевічамі ў пасёлак Воўчыя Норы. Паводле звестак, у калонію ўжо трапіў і былы міліцыянт Міхаіл Казлоў, асуджаны на 2 гады па абвінавачанні ў невыкананні службовых абавязкаў. Сувязі з асуджанымі пакуль няма, паколькі яны знаходзяцца ў карантыне. Сваякі адвакаты Уладзіміра Сіпенкі Міхаіла Казлова запэўніваюць, што паведаміць ім пра ўганараванне медалём Кастуся Калиновскага, як толькі закончыцца карантын.
Рэпартаж з Менску Алега Грузделовича.
Наш дом под ногами, мы все подшагнули.
раю поранені душі. Землю нам звію скинуть, палають полум'ям світла у тім рибочі. Как знов повсім загинуть, а ліга долі спочвару, а пошення і ночі. Небо плаче дождями, калі гачулі ми подихи нєтра. Стояли ми под чужими стягами, живые дети полночного ветру. Там, где небо плаче дождями, там, где гачулі ми подихи нєтра. Стояли ми под чужими стягами, живые дети полночного ветру.
У Минску 22:31 хвилина, в эфире «Ночная свобода», выники дня. С вами Юрай Бушляков. Газовая война скончилась, а «Газпром» у полном объеме подает газ на межу с Беларусью. Гость нашего эфира – директор российской программы Финского института международных дочинений Аркадий Мошес. Мы поговорим про выники белорусско-российского газового конфликта. У музея Великой Отечественной войны в Минску открылась выстава «Помню Катынь 1940-го». Так само у эфира «Культогляд» Максима Жбанкова и «Огляд недержавного белорусского друку». А сперша Алена Радкевич про основные белорусские подеи.
Минск погасил газовую запозычанность России. 24 червня «Газпром» цалком обновил поставки газу в Беларусь.
Русские сказали, как белорусы заплатили. И белорусы заплатили. Зайная дня, можно лечить, починается московский диктат. И он будет протягнутый и на перемовах относно мытного союза, и далее по всех позициях, по которых мы связаны с Россией.
«Газпром» заплатил Беларуси контрактную цену за транзит. Минск настаивает, что эта оплата не полная.
32 миллиона долларов российская сторона еще должна доплатить. Ну а чем закончится история с взысканием этих 32 миллионов, сложно сказать. Пока эти деньги не выплачены, проблема остается.
«Газпром» пропонует увести на газ, который реализуется в Беларуси, оптовые надбавки. Поводле департамента ценовой политики Министерства экономики, газ для населения покуль дорожить не будет. Больше за 10 пациентов шпиталя с примусовым лекованием сухотов у Волковишек обвестили голодовку на знак протесту супрацьбиття хворых супрацовниками департаменту аховы. Предпринимальник Миколай Утухович домогся сустрэчы с представником департаменту выканання покаранню и обмерковал зим магчимость лечения зубов у турэмных умовах. У Беластоку отбывается международная конференция с нагоды 20-годзя утворения Союзу поляков в Беларуси.
Треба доверять новой старшине, якая кажу, что ніякой змены курсу и политики не будет.
Огляд белорусских подеев подрыхтовала Алина Радкевич. А зараз информация про надворье. На протягу найближайших суток у Беларуси будет воблачно с прояснениями, на большей части территории короткочасовые дожди, у поособных районах навальницы и моцные дожди. У ночи и раницу местами слабый туман. Ветер усходний 4-9 метров за секунду, при навальницах порывы до 14 метров. Температура у ночи 10-16, у Гомельской и Могилевской областях до 20 градусов. У день у Берести 18-20, городни 19-21, у Минску 22-24, Витебску 26-28, у Могилеве и Гомеле 27-29 градусов. «Газпром» у полном объеме подает газ на межу с Белоруссией для ее внутреннего споживания и для транзита в Заходнюю Европу и Калининградскую область. Такую информацию распавсюдило у вечера управления информации российской компании. Раницею сегодня «Газпром» обновил поставки газу после отримания 187 миллионов долларов за виноваченности. Атрымаўшы доўг, «Газпром» пералічыў Менску 228 мільёнаў даляраў за транзыт газу. Беларускі бок патрабаваў 260 мільёнаў і працягвае настойваць на гэтай колькасці. Разбежка ўзнікла ў сувязі з рознымі поглядамі бакоў на стаўку транзыту. Афіцыйны Менск гаворыць пра 1,88 даляра за 1000 кубаметраў газу на 100 кіламетраў, а Москва пра 1,45 даляра. Вось нашага эфіру дырэктар расейскай праграмы Фінскага інстытуту міжнародных дачыненняў Аркадзій Мошас. Мы гутарылі з ім перад эфірам, і найперш я папрасіў Аркадзія Мошаса ацаніць, ці вычарпаны, на ягоную думку, канфлікт пасля таго, як «Газпром» аднавіў сёння пастаўкі газу ў поўным аб'ёме.
В том, что касается острой фазы, значит, вот нынешнего конфликта, в общем-то, копеечного по меркам там, российских, других энергетических, трубных и прочих проектов, да, наверное, острая фаза закончилась, что, в общем-то, и предсказывалось, но конфликт системный, российско-белорусский, конечно же, не исчерпан, поэтому я думаю, что не по газу, так по нефти, не по нефти, так по таможенному союзу, не по этим вопросам, так по, собственно, каким-то политическим вопросам. Проблемы нас еще ждут.
А на ваш взгляд, кто вышел победителем вот в этом конкретном конфликте последних дней?
Я думаю, что никто не вышел победителем, проиграли и те, и другие. Потому что, ну, финансовая сторона вопроса здесь, наверное, ее обсуждать бессмысленно, потому что, еще раз говорю, что речь идет об очень незначительных суммах денег. А репутационные потери понесли обе стороны. В Европе как бы очень четко можно зафиксировать недовольство тем, что ну вот никак на востоке Европы в отношениях России, страны-производителей, ее транзитных партнеров, никак не удается создать такую систему, которая работала бы стабильно. И я думаю, что это было одной из причин, почему конфликт исчерпался, в общем-то, так быстро, не дойдя до крайностей с обеих сторон. Потому что и Москва, и Минск понимают, что рефери, судья в этой схватке, так или иначе, Европа, она не проявляет никакого желания поддерживать в этом конфликте ни одной из сторон и обвиняет в этом.
Вы работаете в Финляндии, директором российской программы Финского института международных отношений. Насколько чувствовался этот конфликт в Финляндии? Была ли какая-то озабоченность?
Нет, я должен сказать, что в Финляндии никакой озабоченности по этому поводу особо не возникало. Но дело в том, что Финляндия – это все-таки не показатель. Потому что Финляндия, с одной стороны, не зависит от транзита российского газа через другие страны. Во-вторых, Финляндия, хотя очень часто говорят, что Финляндия на 100% зависит от российского газа, это правда, но при этом в общем энергетическом балансе Финляндии газ от силы занимает 15%, а в некоторые годы даже 10%. То есть даже посочувствовать странам, которые находятся в закритической степени энергетической зависимости, с финской точки зрения, находясь здесь, как бы реально очень сложно. Эта страна действительно позаботилась о своей энергетической безопасности. И что нужно отметить, это то, что вообще-то в Финляндии, конечно, в последние годы растет интерес к Белоруссии, растет желание понять, разобраться в будущем этой страны и в будущем ее отношений как с Европейским Союзом, так и с Россией. Поэтому внимание конфликту этому, безусловно, определенное уделено. Но я не стал бы употреблять слово «озабоченность».
На ваш взгляд, что поменяется в белорусско-российских отношениях после вот этого очередного противостояния? Мы можем ожидать большего прагматизма в отношениях или же наоборот, например, по мере приближения президентских выборов в Беларуси, Кремль будет становиться более сговорчивым?
Я думаю, что ничего принципиально не поменяется. Как я уже сказал, конфликт этот закончился в ничью. В нем никто не выиграл, в нем обе стороны что-то проиграли. А проблема с сегодняшними российско-белорусскими отношениями как раз заключается в том, что Россия не понимает, что она хотела бы сделать в Белоруссии, с Белоруссией. У нее нет стратегического взгляда на будущее российско-белорусских отношений. То есть, с одной стороны, целый ряд сил на практике продолжает продвигать интеграционную систему отношений, втягивание Белоруссии в новый таможенный союз, который непонятно чем будет отличаться от старого таможенного союза, не очень эффективного и не очень работавшего, показать именно то, что вокруг России существует эта цепь стран-клиентов, и Белоруссия среди них важнейшая. А с другой стороны, существуют силы действительно прагматические, ну даже вернее это слово, оно, наверное, очень излишне много или часто используется, силы, которые так или иначе ориентированы исключительно на деньги, которые ориентированы на финансовые результаты внутри страны и в ее внешней политике. Внутри России эти силы не всегда могут договориться. И, соответственно, это же имеет прямое значение для внешней политики России. Поэтому предсказывать, что ли, что Кремль обязательно станет более сговорчивым ближе к президентским выборам, я бы не стал. Я думаю, что нельзя исключать, что Кремль попытается использовать выборы с тем, чтобы надавить на Александра Григорьевича Лукашенко. В общем, наверх понимает, что выборы он все-таки выиграет, но, тем не менее, продемонстрировать ему, что его позиции не столь уж неуязвимы. Я думаю, что нас ожидает волнообразное движение, все то же самое перетягивание каната продлится еще несколько лет.
Это были думки директора российской программы Финского института международных дочинений Аркадия Мушаса. 266-39-52, наш телефон от аутоотказнику Минску, включены круглые сутки.
Вот слова Лукашенко, я занял 200 миллионов долларов, заставляют спросить, а что, денег в Нацбанке нет? Тогда при смене власти этот фокус, я думаю, гарантированно показывает, что, как и после Бакиева в Бишкеке, там, после Лукашенко в Нацбанке Беларуси, там, ничего не останется новому президенту. Хотя, в принципе, Богданкевич прав, что у него там в Нацбанке спокойно 6 миллиардов лежат, и неизвестно, что он с ними делает.
Яну Станиславович Позняк, давно говорю, что треба створать Чорноморо-Балтийський нафтовий колектор. Попереджував, що нельзя отримувати енергоресурси з однієї країни. Говорилося про необхідність інвестицій для створення енергозберігаючих технологій. А наш Григорич все цілував російських лідерів.
Ще раз наш мінський телефон 266-39-52.
Якую мудрость про чужину ви почули найраніше? Де, от кого, як сприйняли її?
Знову ж, все звичайно, від матері. Чужина до серця не притулить. Що мати казала, було як нейка істина, з якою не сперечаються, просто приймають до серця.
Мовознавця Петр Садовський у передачі циклю «Мудрослов'я» програми «Білоруська Атлантида». Тема нашої гуторки – «Чужина».
Гэтая перадача Вячеслава Ракіцкага ў наступнай гадзіне эфіру. У Беларускім дзяржаўным музеі вялікай айчыннай вайны сёння адкрылася выстава «Помню Катынь 1940-го», якая ўшаноўвае памяць рэпрэсаваных савецкімі спецслужбамі грамадзянаў міжваеннай Польшчы. Рэпартаж Богдана Арлова.
Выстава «Помню Катынь 1940» займае толькі адну залю музею. Сярод людзей, якія прыйшлі на адкрыццё, былі дыпламаты розных краінаў. Прыехаў і міністр культуры Беларусі Павел Латушка. Да яго з'яўлення цырымонію не пачыналі. На экране паказвалі фільм Анджэя Вайды «Катынь». Сваімі ўражаннямі ад карціны падзяліўся Павел Латушка, які бачыў стужку раней.
Пасля гэтага фільма не было аплодисментаў. Я попросил водителя поехать, бо я не мог сесть в автомобиль. Мне треба было пройти и подышать свежим повітрям. Сапраўды гэта были велізарны. Тяжко переоценить, какие эмоциональные уражения. Я николі не был у Катыни, але боль гэту я зразумел.
Катынское злочинство, гэтак называют знищение больше як 20 тысяч польских грамадзянаў у лягерах де турмах на территории Советского Союза у 1940 годе. Одним из местцев массового расстрелу стал Катынский лес недалеко от Смоленску. Усіх загинулых, а гэта были в основном польские офицеры, чиновники да интеллигенция, пахавали у братских могилах. Гэта здарылася после того, як у 1939 годе советские войски заняли территорию Заходней Беларуси и Заходней Украины. Польскую элиту арештовывали и брали у палон. Доўгі час масавыя знішчэнні польскіх грамадзянаў замоўчваліся. Таксама савецкая прапаганда старалася перакласці віну на немцаў. Так узнікла паняцце «катынскай хлусні», кажа Сергій Азаронак, дырэктар Менскага музею «Вялікай айчыннай вайны».
Мы ведаем, што вялікая перамога – гэта, безумоўна, не парады, гэта, безумоўна, не салюты. Гэта ахвяры и еще раз.
Выставу «Помню Катынь 1940» падрыхтаваў Варшаўскі нацыянальны цэнтр культуры ды польскі інстытут у Менску. Паводле словаў дырэктара польскага інстытуту Пятра Казакевіча, адкрыць выставу планавалася раней, аднак здарылася яшчэ адна трагедыя пад Смаленскам. 10 красавіка самалёт прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага разбіўся, заходзячы на пасадку. Разам з афіцыйнай дэлегацыяй польскі прэзідэнт кіраваўся ў Катынь, каб ушанаваць памяць расстраляных 70 гадоў таму суайчыннікаў. Кажа Пётр Казакевіч, дырэктар польскага інстытуту ў Менску.
Катынскія ахвяры – гэта сімвал найлепшых сыноў, эліты польскага народа. Нагадаем, што сярод замордаваных у загадзе Сталіна, абаронцаў радзімы, побач з афіцерамі войска і паліцыі былі таксама ўрачы, інжынеры, юрысты, настаўнікі, афіцеры запасу, якія былі мабілізаваны, калі пачалася вайна.
Выстава «Помню. Катынь 1940» будзе працаваць да 25 ліпеня.
Репортаж з Менску Богдана Орлова. Дзве гадзіны 45 хвілін. Начная свабода, вынікі дня, асноўныя тэмы. «Газпром» у поўным аб'ёме падае газ на мяжу з Беларусію для яе ўнутранага спажывання і для транзыту ў Заходнюю Еўропу і Калінінградскую вобласць. Больш за 10 пацыентаў шпіталю з прымусовым лекаваннем сухотаў у вёсцы Воўкавічы на Меншчыне аб'явілі галадоўку на знак пратэсту супраць збіцця хворых супрацоўнікамі дэпартаменту аховы. Вязень Менскага следчага ізалятару Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку, якую трымаў з 16 чэрвеня, пратэстуючы супраць невыканання ягоных патрабаванняў што да лячэння зубоў. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч падоўжыў тэрмін утрымання пад вартаю следчай Святланы Байковай яшчэ на 2 месяцы. Затрыманыя падчас акцыі супраць указу нумар 60 аб рэгуляванні інтэрнэту 5 актывістаў нацыянал-бальшавіцкага руху прысуджаныя да штрафаў. Суд цэнтральнага раёну Менску прызнаў іх вінаватымі ў парушэнні правілаў правядзення масавых акцыяў і аштрафаваў на сумы ад 175 да 875 тысяч рублёў. З вами Радыё Свабода, мы працягваем аглядам недзяржаўнага беларускага друку. Даратэя Солтан.
«Народная воля» на першай паласе змясціла партрэт прэм'ер-міністра Сергея Сідорскага і меркаванне тых, хто лічыць, што ён можа прэтэндаваць на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Чытачам прапануюць аргументы на карысць спадара Сідорскага, падрабязнасці ў свежым нумары газеты. «Комсомольская правда» в Беларуси расповедает, как организаторы рыхтуются до концерту Элтона Джона. У приватности усе гримерные у будинку Минск-Арена повинны быть обобитые тканиной адмыслового колеру. У кожным спокоев повинны быть замененные лямпы, настылевые, их и так далее. Организаторы концерту потом мусят покинуть интерьер будинку у тым выгляде, яким он мел до концерту «Мегазорки». Журналистка комсомолки Вольга Шестакова разом с некалькімі журналістамі была запрошаная на вячэру Курманбекам Бакеевым. Вячэра адбылася ў рэстарацыі «Вікторыя». Гаворыць Вольга Шастакова.
Пра жыццё асобных людзей і ягонае асабістае было больш, чым пра палітыку. Ён расказаў, як ён тут жыве. Што ён прачынаецца зараз на гадзіну пазней, чым прачынаўся на працу, калі быў прэзідэнтам. Што ён кожную раніцу робіць практыкаванне фізічнае. Сказаў, што ён быў тут на паляванні. Ён любіць паляванне. Я так разумею, што быў у Пружанскім раёне, у Белавежскай пушчы. Ці недзе побач і запаляваў дзіка.
Наша слова прапануе ўспаміны Уладзіміра Васько пад аўрай Васіля Быкава. Спадар Васько вучыўся ў гарадзенскім універсітэце і кантактаваў з Быкавым. Успаміны нідзе ніколі не публікаваліся. Каля сцяны лідскага замку рэстаўратары ў балоце знайшлі шпагу. Навукоўцы лічаць, што гэтая шпага, датаваная 18-м стагоддзем, належала расійскаму вайскоўцу тых часоў. Падрабязнасці ў свежым нумары «Нашага слова».
Агляд недзяржаўнага друку падрыхтавала Даратэя Солтан.
Шановні слухачі, кожен день від вівторка до суботи на наших хвилях прем'єра нової серії «Успоміни Галини Рудник. Птушки перельотні».
25 червня Мінськ горів. Усі дерев'яні хати на ускраїні залишилися цілими, а центр весь горів. Ніякої евакуації не було. Усі ми були покинуті на волю льосу. Самые великие партийные шишки мели самоходы, и они утекли одразу. Наш прокурор Рабышко утек разом с жонкой, опранувшись уже ночью оденья и взявши с собой суседскую козу.
Слухайте успоминки ветерана Радио Свобода Галины Рудник. У будні дні після полови сьомої вечора, у суботу приблизно у 18.15. Передача буде повторатися у гэты ж день праз 2 години пазней.
Черговий фрагмент успамінаў Галіны Руднік у ефіры хвілінаў праз 15. 22.50 у Беларусі. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». І наш ефір працягвае культагляд Максіма Жбанкова.
На хвалі Радіо Свабода вы слухаеце праграму «Культагляд. Суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры». У студыі Максіма Жбанкова, а наперадзе у нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт». І гэта расповед пра культурны пазытыў. Тут узгадаем новы дыск брытанскага рокмена «Джао Обла». Гэтага музыку у нас ведаюць слаба і вельмі шкада, бо Обл ёсць жывым увасабленнем змены рок-трэндаў апошніх дзесяцігоддзяў. Пачынаў як каранявы панк у кампаніі са старым сябруком Джоні Роттэнам, потым далучыўся да эксперыментаў чальцоў гурту Кен і нарэшце спалучыў этна і даб. Чарговы праект «Джао Обла» завецца «Джапаніз даб». Запіс, аднак, адбыўся не ў Токіо, а ў Ліверпулі і Лёндоне. Тым не менш, японскага тут хапае, бо акрамя басіста Обла і іншых мясцовых кадраў у запісе ўдзельнічалі японскія выканаўцы. Яны не толькі далучыліся да праекту, але і падзяліліся з калегамі аўтэнтычнымі запісамі японскага фальклору. Чаму гэта цікава? Таму што праца Обла ёсць узорным падыходам да культурных архіваў. У адрозненне ад айчынных нібыта фальклорных калектываў, сённяшнія майстры гуку звяртаюцца да фальклору як да інфармацыйнага рэсурсу і робяць яго часткай сваіх мультыкультурных каляжаў. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Паразважаем знаходы адной з прэм'ер беларускага кіно. Рэжысэра і актора Александра Колбышева шмат хто памятае як расейца Штыркіна з кузіненкаўскай акупацыі. Колбышев пэўны час здымаў у Расіі і зараз вернуўся з рэтра-драмай «Ваўкі». Сюжэт з пасляваенных часоў распавядае пра жахі таталітарнай сістэмы. У цэнтры падзеяў маленькая вёска, турэмны цягнік і былы мясцовы хлопец, а зараз шараговы зэк. Ён спрабуе збегчы да сваіх, пасля дох рушыць суровы гэбіс са сваёй хеўрай, а вакол запалоханыя вяскоўцы, белы снег ды галодныя ваўкі. Тэхнічна ўсё зроблена неблага. На пару з Владзімірам Гасцюхіным шыруе расійская зорка Андрэй Панін, але вось пытанне, навошта? Ваўкі – гэта кіно па-за часам і не мае ніякага дачынення да беларускіх справаў. У часы перабудовы яно, магчыма, падалося б істотным, а зараз так – старыя песні пра тое самае. А зараз трэці блок нашага агляду, ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем про з'явы для асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Чарговае свята для прыхільнікаў кабарэ. 83 гады таму нарадзіўся славуты амерыканскі харэограф і кінарэжысэр Боб Фос. Магчыма, гэта імя вам нічога не кажа, але менавіта Фос правёў радыкальнае абнаўленне амерыканскага мюзікла, рэвалюцыйна змяніў сцэнічную пластыку і зрабіў сусветнымі гітамі свае шоу «Чикаго» і «Кабарэ». What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Фосу заўсёды хацелася больш. Больш поспеху, больш жанчынаў, больш зорных прэм'ераў. Для яго кіно было чарговым крокам да новых трыумфаў і адначасова выдатным сродкам пашырэння сваёй творчай палітры. Фільмы Фоса былі зусім не брадвейскімі, шчырымі і драматычнымі. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a buck or a pound is all that makes the world go round, that clinking, clanking sound. Далёка не кожны ведае, што Фос ёсць аўтарам жорсткай стужкі Ленні пра гаротны лёс коміка Ленні Бруса. Няшмат хто памятае, што фільм і ўвесь гэты джаз ён дакладна прадказаў уласны скон. Шыкоўны забаўляльнік ведаў пра жыццё нават тое, што яно пра сябе ніколі не скажа.
Культагляды Максима Жбанкова у наших эфирах кожны тыдзень.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Цадкво з Маладэчна. Няма ў апазіцыі дзеля перамогі на выбарах ні фінансавых, ні людскіх рэсурсаў. Хто будзе збіраць подпісы, калі наступствам можа быць рэальная небяспека вылецець з працы? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў наступнай гадзіне эфіру. 22:57, і зараз на заканчэнне гадзіны яшчэ Лявон Вольскі і Александр Памідораў з песеннай версіяй Багушэвічавага «Немца».
Не люблю я места по-российску город, на там теснота и великий смород, а по нулях мавку да сярод городу, а про штаго пропасть розного народу.
Наш брат, як убой дедык, сам себе боится, чи из тебя шапки, чи тебе поклониться, ты надо шестына, каб не помылиться, поклониться немцу, чи якому жиду.
Нехай я господже, наберися стыду, нехай ли без дому я той день не выйду, а познать же трудно, як жида, як немца, як пана якого. Ти там чужеземца.
А что жить-то немец, дети одной матки, и мова подобна, и одни ухватки, и обыдва ласы на чужую працу, и мусить обыдва я тут с кровью масу, обыдва обдурать, обтеруть як липку, обтеруть и сошку забитую скрипку.
Божчик, нехай яму светя, як умерти шварта весна, то ти третя. Як яго скрутили, чисто ободрали, глядит, будь и кепска, что тут робить далі?
Усё пусть у арендой, найперш пусть у жида, у млыни шел немец, якаяся врыда. Дравши по дорогах, прийшов за границы, принес только торбу, и у ёй две скрипицы. Двор купил, кто ж русский, так як за турницу. Марс ішов далеко, куди за границу. Жив зараз убився у русского ласку. Что день ходил в лесе от самого браску.
Отходить ён гэта, да усё дубы ліша. Як треба і гроши русскому позыша. А як облічився, ты дубы обмерал. У осені выгнал с тысячу секеров.
Чищу пушу чисто, запашать усяуся. Як пан раз'явся, ты як пан застався. А ворог по-русски і з русским гуляє. Разом ляжу в стане. Всім управляє.
Русский собі єсть, ні в дому ніколі.
Немець усумеє, ти ходи по полі.
Наєвшися м'яса півом закиває.
У свята ж на скрипці аж мішить грає.
Здається нічого, коли хто не ведає, але почекавши, ти вийшла комедія.
Жить тобі в місті.
Дайте себе каменницу, глядим и наш русский кинусь за границу. Покинул и жонку, от Рокси и дети. Селился пан новый, хоть уже третий. А веки кто пан той, ну чи кто полера. Это ж самый немец, как его холера. Вот теперь сгадай ты, кто тем коли станет. А пан мне вести, ни слыху, ни звания.
Жить по нам зробился, немец еще больше. А мужик был голый, теперь еще больше. Так и на городе любят крапива. Только верни репу, ты зараз тушила.